«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо промовляти, формулювати, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній адмисловий гость – старшиня правління Білгазпромбанка Віктор Бабарика. Добрий день, господар Віктор.
Добрий день.
Господар Віктор, я почитав ваше одно з недавніх інтерв'ю, де прогучала така ваша фраза. На початку 90-х годів минулого століття за національну ідею проголосувало 10% білорусів. Раз прогучала така фраза, і люди вже голосували, по ваших словах, за національну ідею, то ви нам одразу, може бути, її так промовите.
Там було не зовсім сказано за національну ідею. Вот. Это имелось в виду, наверное, с моей точки зрения, первые и, на жаль, единственные выборы, которые, значит, проходили в 94-м году, когда впервые после развала Советского Союза было очень явно видно три направления. То есть направление за тех, кто придерживался там старой системе, которую олицетворял там Вячеслав Францевич Кебич, за зарождающийся новый бизнес, который на самом деле представлял Александр Григорьевич Лукашенко, новое веяние, и, собственно, за Народный фронт, тогда, наверное, один из пиков популярности вот той самой национальной идеи, которая, в общем-то, в рамках практически всех союзных республик возникали народные фронты или фронта, в общем-то, и в Белоруссии, наверное, это было самое такое массовое и, наверное, там, на моей памяти, самое интересное и популярное движение. И вот тогда в рамках выборов президента было очень... еще одно четвертое, это было там интеллектуальная элита, которую, в общем-то, представлял господин Шушкевич. И вот как раз тогда очень четко было видно, как белорусы голосовали. И вот, к сожалению, там на самом деле всего лишь, по-моему, около 13% людей проголосовали за Зенона Поздняка как представителя возрождающейся там белорусской нации. Там, вот, собственно, наверное, с тех пор такого подъема национального сознания у белорусов, ну, я, во всяком случае, там, не помню и не видел. Вот отсюда там и прозвучала эта фраза, что, собственно, в те времена, я бы сказал, национальная идея белорусов, это было не особенность белорусов, это было возрождение каждой республики своей и осознание своей идентичности. Вот, наверное, это не столько была национальная идея, сколько идентичность как белорусов, потому что там почти 70 лет прожив в Советском Союзе, многие и не сильно делали акцент, что там Белорусская Республика – это все-таки самостоятельный некий этнос.
Памятаете, вот в народном альбоме есть такая песня со словами «Я просто хлопец, я хлопец звездки, вот вы хлопец с заводского района Минска, со звычайной семьи, там еще это, карбиту бутельки, рогатки, розное мороженое по 20 копеек и так далее. Для вас, вот для хлопца с заводского района, нация, сам, идентичность, некая там национальная идея, ну, в уголе мае значение, мова, там еще что-нибудь.
Ну, с моей точки зрения, вопрос, ну, скажу честно, очень непростой. Почему? Потому что с одной стороны, я представитель первых родившихся людей, родители которых вышли из деревень и приехали в Минск. То есть, вот мои родители, они родились в деревне, значит, там и мать, и отец.
То есть, вы как нормальный кожный горожанин, мели бабулю увез.
К сожалению, нет, потому что вот я сейчас расскажу, и вы поймете. То есть, вот эти первые, как можно сказать, переселенцы после войны, они были удивительными людьми. Они очень хотели быть городскими жителями. А городской житель – это все-таки вот уже послевоенный житель, это носитель русского языка. И вот у меня на самом-то деле получилась удивительная штука, что мои родители, отец и мать, выходцы из деревень, классические белорусы, когда я уже там начал себя осознавать, они говорили абсолютно на чистом русском языке, не на тросянке. И они очень старались выучить классический русский язык, при всем при том, что ни один, ни второй не имел высшего образования. А они забрали, там, ну, к сожалению, у меня по одной линии бабуля умерла достаточно рано, когда я маленьким был, по второй дед репрессирован в 1937 году. А вот родители, с одной стороны деда, с другой бабушки, они забрали из деревень к себе в город. И вот у меня получалось так, что бабушка моя там чаще разговаривала на польском, значит, а дед тоже был почему-то, вот, значит, это самое, тяготел к изучению русского языка. И в результате в семье у меня была такая история в большей степени разговоров на русском языке, частично разбавленных, значит, разговорами там бабушки на польском. Вот. И осознание себя вот белорусом вот в этой семье я на самом деле не сильно чувствовал. Вот. И я не могу сказать, что это плохо или хорошо, но, например, уже в школе, когда у нас, надо отдать должное, в Советском Союзе количество белорусского и русского языка в школах у нас было одинаковое. Вот уже в школе я понял, что белорусы от выходцев из России отличаются тем, что россиянам можно было не учить белорусский язык. Вот. Но мы сразу сильно поняли, значит, большое преимущество, потому что так, мы тогда еще не знали, что два носителя языка называются билингвами. Значит, вот для нас, наоборот, значит, там, умение говорить на двух языках – это была наша особенность. Мне это очень нравилось, значит, там, то, что на самом деле вот тогда мы начинали осознавать, что все-таки у нас есть что-то, что отличает нас от всех других.
Вот очень интересный у вас рассказ получился. У меня сразу вот такой вопрос. Вы, получается, вот только в школе начали осознавать, что вы белорус, вы другой. Но обычно вот народы, у которых вот так долго все это растягивается, процесс осознания себя. Вот, обычно у них нет никакого государства. То есть, допустим, это как бретонцы в составе Франции. Есть какие-то бретонцы, они, там, процентов 5-7 из них помнят свой бретонский язык. Вот, ну, в общем, все они говорят на французском языке. Посол Франции в Беларуси, он сам бретонец, и это француз со знаком якости. Вот, угу. Он как бы по-бретонски немножко знает, и какие-то книжки по этому поводу выпускает. Ну, в общем, он француз. Вот, и у бретонцев нет никакого суверенитета. Ну, то есть, как бы, вот они там в составе Франции как-то живут. А у белорусов есть. И вам не кажется, что это какое-то несоответствие? То есть, вот, может быть, бретонцам этот суверенитет больше бы подошел бы. Они, может быть, как-то лучше им бы воспользовались.
Вы знаете, вот что касается белорусской государственности, я бы сказал, на самом деле это одна из больших проблем вот, белорусов вот, с точки зрения неосознания себя как носителя какой-то особости, а именно понимания и ответственности за построение самостоятельного государства. Почему? Потому что, мне кажется, еще вот возникшее в конце 19-го, начале 20 века такое движение, как тутейшее, очень четко уже тогда дало понять, что на самом деле государственность для людей, проживающих на территории суверенной Беларуси, это очень сложное понятие. Потому что ведь фактически, начиная, наверное, там, с Речи Посполитой, наша территория, ну, с моей точки зрения, скажу страшную, опять же, вещь, особенно для там, национального сознания, она не вела национально-освободительных войн. Она все время подвергалась освобождению кем-то от кого-то. Угу. То есть, Россия нас освобождала, начиная с 16 века, от поляков, а поляки нас освобождали, там, и же к ним примкнувшие, там, значит, от влияния Востока. А вот мы сами себя от кого-нибудь... Вот скажите, от кого мы когда-нибудь там за 500 лет последних освобождались?
Вот вроде как Калиновский.
Ну Калиновский... Вызволиться не отрымалось, но, по крайней мере, да, спробовали один
раз хотя бы. Но опять же, значит, Калиновский тоже такая история, там, да, дискуссионная, там, сейчас поднятая на флаг. Но ведь... Вы уверены, что он боролся за самостоятельную Беларусь?
Ну, за что-то он боролся.
Ну, за что-то боролся. Но мы говорим о национально-освободительном движении. Понимаете? То есть, вот национально-освободительное движение подразумевает две вещи. Во-первых, там освобождение. Во-вторых, национальное освобождение. Вот Калиновский боролся за какую национальность? За Литву.
Не, сыходячи с того, что он до белорусов жвертался, там, браты белорусы, лист да. С подшибеницы за белорусов.
А когда возникло государство Беларусь, можно узнать?
В 18 году.
Ну, а Калиновский, когда было восстание? Так за какое же он, извините, боролся, когда Белоруссии как таковой не было? Это на самом деле очень плохие вопросы. Эта дискуссия была еще, вот, как я уже говорил, там, конца 80-х, начало 90-х. Очень сложно было... Для нас, белорусов, на самом деле очень сложно... понять, за что ж мы все-таки боремся? За Беларусь, которая не была, за Литву, название которой там утеряно, за Великое княжество Литовское, которое там перестало условно существовать там, в 16 веке. То есть, мне кажется, единственный правильный путь – это просто перестать бороться за прошлое, а начать бороться за будущее. То есть, вот это очень, мне кажется, важно. А это значит появление вот той самой, там, я не знаю, национальной идеи. Национальная идея ведь с чего начиналась? Она может рассматриваться там, как правило, там, если поднять ту же Википедию, значит, а я учил, как говорят, а я учил, когда шел сюда. Вот, значит, поэтому там два основных направления национальной идеи. Первое – это некая идея, говорящая об особенности нации, и это мысль, обращенная в прошлое. То есть, национальная идея, которая говорит, что вот там этот этнос или этот вот группа людей чем-то отличается. Они чем-то, вот, значит, там ради чего-то когда-то были объединены, выработали какую-то там, значит, свою особенность и двигаются. А вторая история национальной идеи мне нравится больше. Это тот символ, та идея, та цель, ради которой объединяются сегодняшние люди. И неважно, там, значит, эти сегодняшние люди там, представляют один этнос или несколько этносов. Например, вот Америка. Ярчайший там пример, с моей точки зрения, реализации красивой национальной идеи предпринимательства. Вот, которая объединила в себе кучу людей. Никто не приходит и не расстраивается, что кто-то там итальянец американского происхождения, кто-то афроамериканец. И вот мне кажется, Беларусь на самом деле... Вот с учетом сложности, исторической сложности судьбы белорусов, тутейших, смотреть в прошлое и пытаться объединить людей очень тяжело формулируемым, единым понятием прошлых белорусов, потому что, на самом деле, кто мы единый, вот в рамках кто мы там часть поляков, часть русских, или часть там остатка литвинов, или часть белорусов, непонятно, значит, там, как называемых. Вместо этого, может, нам проще сформулировать историю о том, что нас ждет завтра, и это сделать национальной идеей.
Светлое будущее.
Ну, типа да. Только не просто светлое будущее, а сформулировать, как, например, яркий пример 20 века классической национальной идеи реализовал Китай устами Дэн Сяопина. Он просто сказал: обогащайтесь. Вот, пожалуйста, китайская национальная идея конца 20 века, которая выводит Китай там почти там экономику номер один, сформулирована одним термином: обогащайтесь.
А где ж тут духовность? Где вот скрепы?
Мы про что? Мы про национальную идею, которая должна вести вперед? Или мы про скрепы, духовность, которые должны нас изолировать отделить от всего мира и сделать какими-то особенными. То есть, вот мы чего стремимся? Мы хотим сделать резервацию и сказать, вот мы такая вот замечательная особая нация, это значит, мы как-то вот так отличаемся от всех, что и ни разу не хотим с вами коммуницировать, а вот любуемся сами собой, потому что у нас вот есть духовные скрепы, значит, мы разговариваем на родной мове. Это, ну вот, представьте себе, там, без обид, это, там, например, историю там, североамериканских индейцев, которые бы пришли и сказали, ребятки, ну вот там, давайте возродим, значит, на территории Америки, блин, там, значит, это самое, то, что принадлежало нам. И это нам принадлежало на базе, там, значит, давнего исторического прошлого. Мне кажется, любая национальная идея вообще там... Как любой человек, любой там этнос, его задача двигаться вперед, а не назад. А скрепы – это вообще назад движение. Я не говорю, что духовность – это не... Вот я бы сказал по-другому. А очень здорово, когда ты понимаешь и играешь по правилам игры всего мира, но у тебя есть особенность, которая от тебя отличает и выделяет. И за эту особенность тебя любят. И сразу говорит, о, вот мне на самом деле очень приятно, когда в рамках общения это всегда происходит. Если долго общаться с иностранцами, они всегда говорят, а все-таки вот белорусы отличаются. Несмотря на то, что язык у вас русский, но манера поведения, ваша ментальность, она иная, чем у других русскоговорящих людей. И это здорово на самом деле. Поэтому, мне кажется, вопрос нужно разделять между сохранением и гордостью за свою нацию, за историческое прошлое. Но национальная идея, с моей точки зрения, это история, ведущая нацию вперед к развитию, а не назад к сохранению.
То есть, правильно ли я вас понял? Национальная идея, вот правильная, с вашей точки зрения, как должно было бы выглядеть ее обсуждение? Когда люди сидят и предлагают друг другу бизнес-проекты, только такого государственного масштаба. То есть, допустим, что делать там со ставкой подоходного налога? Как что делать там, как играет, что должен делать национальный банк страны и так далее?
Не совсем, потому что то, что вы говорите, это уже инструменты реализации национальной идеи. То есть, условно говоря, вот... С моей точки зрения, вот мы последние... У нас на самом деле уникальный шанс. Я считаю, что мы, наверное, не знаю, воспользовались им или не воспользовались, но пока тяжело. Это построение суверенного государства Беларуси в конце 20 века. То есть, ну, наверное, там... в нашей жизни это только развалившийся Союз дал такую возможность там, для 15 стран и еще раз попробовать построить самостоятельное государство. Так вот, вот в 20 веке, ну, наверное, значит, там один Китай сформулировал, как мне кажется, правильно национальную идею. До этого в 18-м американцы. И вот, например, национальная идея была бы очень хороша. Она почти сформулирована, значит, с моей точки зрения, но не отраслево. Вот, например, там национальная идея Швейцарии с точки зрения бизнес-проекта, вот как она реализована, она была сформулирована там хранение самого ценного, что в тот момент было у человечества при статусе этой страны нейтралитета. То есть, Швейцария построена на двух вещах. То есть, она сказала, я нейтрально по отношению ко всем. И второе, я там гавань для хранения там, денег всех там воюющих, не воюющих, потому что этот ресурс нужно хранить. Вот с моей точки зрения, у Белоруссии там в правильной вещи национальная идея – это электронная Швейцария. То есть, условно говоря, там, при сохранении абсолютного нейтралитета попробовать стать страной, хранящей информацию для всех, значит, которая могла бы на самом деле, значит, ну вот все же переживают относительно того, где будут дата-центры хранения всех этих самых, и все воюют, никто никому не доверяет. Представляете, если появилась страна, которая готова хранить всю дату в статусе нейтралитета, потому что мы честные, потому что мы порядочные, потому что мы ментально благородные люди.
Знаете, я вот пытался подключиться недавно к Wi-Fi в аэропорте Минск-2. И там Wi-Fi попросил у меня имя, мой телефон российский, по-моему, фамилию, и я еще хотел написать, а вам не нужно там как бы, цель приезда, там, время отбытия и так далее. Это все нужно было ввести. Не кажется ли вам, что это слишком большая дистанция?
А, вы знаете...
От того, что есть сейчас. И... Да, и мне еще здесь...
Вон, это потом ну, вот, на самом деле, с моей точки зрения, вот глубокое заблуждение состоит в том, что если вы пишете свои данные... то вы каким-то образом там что-то раскрываете, значит, а если...
Давайте и... еще
привет. Да, пожалуйста.
В аэропорту Амстердама я тоже попытался подключиться к Wi-Fi. И аэропорт Амстердама предложил мне сразу на выбор несколько VPN, которые они опробовали, и здесь точно вас никто не запалит.
Вот. Но еще раз, мне кажется, вот я говорю, глубокое заблуждение, значит, относительно, значит, там... того, что если вы там пишете, то ваши данные, значит, там, с вашего согласия становятся открытыми, а если вы там не пишете, то они закрыты. Понимаете? Ну, на самом деле, там, даже любая покупка там того самого телефона, симки и все оставляет след, который там очень легко вычислить там, у вас как человека. Поэтому с точки зрения открытости или там сохранения данных, я говорю о несколько ином. Я не говорю о сегодняшнем состоянии технологической Беларуси. Я говорю о месте Беларуси в этом мире, который, с одной стороны, и как бы мы этого не хотели, реально делается глобальным. И там история попытаться сохранить свою уникальность в глобальном мире – это история неконтактных племен. Mm-hmm. То есть, вот мы знаем неконтактные племена, которые, с моей точки зрения, абсолютно там свободно сделали свой выбор быть неконтактным племенем в мире, который развивался. Вот та же самая история и сейчас. Вот, там, мир глобализуется, а кто-то пытается сказать, нет, я вот там построю забор и не пущу. И разница между тем, что этот забор у неконтактных племен из там растущих джунглей, а у нас там из таможенных или там пограничных границ, мне кажется, это только там форма забора, а никоим образом не идеология. Поэтому два пути. Либо ты становишься неконтактным племенем, неким заповедником, либо вторая история, находишь в этом мире свое уникальное место. И вот мне кажется, Беларусь как уникальное место на самом деле хороша с точки зрения, вот, начиная от природных ландшафтов географических и там, условно почти не подвергнутых каким-то природным катаклизмом в Беларуси. Беларусь находится на территории, которая сформировалась очень-очень давно, и на нашей территории не происходит там ни извержений, ни колоссальных наводнений, ни землетрясений, ничего. То есть, мы очень стабильны, плоская территория. Угу. То есть, это очень хорошая история для, на самом деле, и у нас огромнейшая свободная площадь. То есть, это вот как раз уникальность там, наша там, территориальная. И вторая история, на самом деле, это тот самый нейтралитет, который на сегодняшний день почти никем не там, ставится во главу угла. То есть, все хотят там, принадлежать кому-то. Там. Кто-то к русскому миру хочет принадлежать, кто-то к европейскому миру, кто-то там, к азиатскому и все. А мы вот взяли бы и сказали, а мы вот... Просто вот нейтрально, как Швейцария когда-то. Вот. Вот вам замечательно, как мне кажется. И все. И больше ничего не надо. Вы используете свою уникальность как этнос и уникальность как территории.
Вот глядите, нават змагар непахисный Дашкевич, який сформулював национальную идею «Живе Беларусь», или там Адам Глобус, коли сказал «Барани свое национальное идея», яна, ну, как бы, эта национальная идея уписывается и может иснавать при пэвной трансформации иснуючего политичного режима. А то, что пропановываете вы, это фактично разбурая политичную систему громадства. И глядите, я почну. Нейтралитет. Навод у Конституции у нас прописано не нейтралитета, имкнемся до нейтралитета. Мы уваходим в ОДКБ, военный блок. Уже не нейтралитет. То есть, уже хотя бы тут нам треба выйти с ОДКБ, нам треба переписать Конституцию, нам треба, может быть, навод выйти с ЕАЭС, с стать нейтральным, как Швейцария, вот как. То есть, а это фактично изменить всю политическую систему.
Ну, обождите, значит, мы ж... Мы говорим вот точно так же, как вот попытались сразу найти инструменты, значит. Вот с моей точки зрения еще раз. То есть, либо мы думаем о будущем, либо мы бороним свое прошлое. То есть, вот с моей точки зрения вся беда состоит в том, что и существующая система, и там змагары все время... провозглашают национальную идею как против чего-то, как идею войны. То есть, забороним, там, живее Беларусь, как будто там, не знаю, там, основная задача, весь мир там пытается, наоборот, там, сказать, там, помирай, Беларусь, значит, то самое. Ну, вот я не очень понимаю, и почему мне вот там кажется, что... глубокое заблуждение, значит, там вот всей нашей вот этой борцовой идеи, потому что все борются за идею, а никто не предлагает там будущее людям. Слушайте, идея это хорошо. Вот завтра что будут делать мои дети и внуки? Они где будут жить? Я хочу, чтобы они жили хорошо. Я не хочу, чтобы их жизнь состояла из истории постоянной обороны. Я не хочу, чтобы они завтра там учились там защищаться, оборонять. Я хочу, чтобы они завтра учились строить. А мы все время чего-то защищаем. Я не уверен, то есть, то, что, а что Конституция там, это там история, данная нам, как на скрижалях, значит, это самое Моисею заповеди. То есть, Конституция – это точно такой же инструмент. И мало того, я скажу страшную вещь, говорят, там ее вроде как опять собираются переписывать. Там, значит, так почему там ее в одну сторону можно переписать, а вот в мою сторону нельзя переписать. Вот. Вопрос состоит в том, что, еще раз, мне кажется, мы либо за позитив и за будущее, либо за негатив и за прошлое. Вот и получается, что национальная идея, с моей точки зрения, должна быть все-таки за позитив и за будущее. Вот и все. Ее, вот я бы по-другому, наверное, как вот точно так же вечно идет дискуссия, кто будет там, не знаю, там, единым кандидатом, еще кто. Давайте сформулируем неотъемлемые требования к национальной идее. Вот я их сформулировал в двух вещах. Она должна быть позитивная, и она должна, вот то есть с точки зрения, и она должна быть устремлена в будущее. Вот два свойства, я не знаю, пусть кто угодно, и давайте вот поспорим. Национальная идея вот этим двум требованиям должна отвечать или нет? И все остальные вот просто тестировать на них. Кто-то пусть вот как-то расшифрует «Живе Беларусь» с точки зрения это позитивное в будущее или негативное в прошлое. Вот давайте попробуем вот позадавать вопросы, что является неотъемлемой частью национальной идеи. Не сама идея, а что должно ее свойство этой. И вот если мы, например, сойдемся в этих свойствах, то тогда сформулировать национальную идею будет намного проще.
А с вашей точки зрения, возрождение белорусского языка – это в прошлое или в будущее?
Позитивно или негативно? С моей точки зрения, возрождение белорусского языка – это некая фишка, особенность, которая должна быть. Ну, вот, например, любой... Вот мне очень нравятся, значит, любые переселенцы, любые люди, которые там оказываются в другой среде, наличие твоей индивидуальной особенности всегда придает тебе дополнительный колорит. В особенности, если вот это отличие, опять же, позитивное. Вот в Советском Союзе, на самом деле, всегда любили белорусов именно за их там вот отсутствие жесткого или умение приспосабливаться, за компромисс. Вот белорусы очень компромиссные люди. То есть, их можно там, кто як там... по морковности, або якобы до життя, там, значит, как угодно сформулировать можно, но правда состоит, вот база, вот о чем я говорю, база компромисса – это то, что выработано у нас. В глобальном мире компромисс – это очень хорошая штука. Компромисс, прикрашенный нашим языком, когда ты, это всегда выручает тебя, когда ты, разговаривая с людьми на их языке, вдруг вставляешь что-то твое особенное. Поэтому я бы сказал так, белорусский язык, знание белорусского языка, вот я не зря сказал в Советском Союзе, оно было очень правильное. То есть, знать два государственных языка одинаково хорошо, безусловно, это преимущество. Билингвы – это молодцы. И мне, на самом деле, на удивление, один из там тоже сложных или одна из так сложных республик и систем, о которой много говорили, Казахстан. Вот что они сделали? Они ведь объявили три языка. Русский, казахский, еще и добавили английский, что справедливо. Обязательным к обучению, потому что это правильно. Ты смотришь в будущее, у тебя должно быть язык, условно, общение твоего бизнес-интереса, язык общения глобальный, интернациональный, и твоя особенность, которая тебя красит. Вот, собственно, наличие вот этих трех вещей, это как... Ведь государство – это как человек. То есть, все пришли в одинаковых прическах. Плохо. Должно быть что-то, вот что тебя отличает от других. Национальный язык, национальная культура, знания – это вот та самая фишка, которая отличает тебя от других, но она не обязательно помогает тебе там развиваться. То есть, вот это очень важно понимать. Например, для меня очень сложно, как вот дискутируют сейчас, проблема билингвов. Они сильно обижаются, что там белорусский язык не так развит в быту и, условно говоря, в общении. И по этому поводу чувствуют себя смущенными. С моей точки зрения, должен быть смущенным продавец, который не знает белорусского языка. Но это логично. Если я знаю два языка, я себя намного лучше чувствую. Но, с другой стороны, если я знаю один белорусский язык, насколько это повышает мою конкурентоспособность, вот устремленность в будущее для развития? Знание единственного языка – это помогает моему развитию? Или все-таки знание двух языков лучше, чем один язык?
А лепш в уголе трох, вот как вы правильно сказали.
Лучше всего, да.
Тем не менее, вот, скажем, коли мы примаем, что вы цалком правы, национальная идея повинна нас вести в светлую будучиню, ей можно сформулировать вот национальную идею от Виктора Бабарыка неким таким слоганом, ну, как вот это французская «Свобода, ровность, братерство», а там что-нибудь, там, «Беларусь – это Швейцария со знаком якости», ну, как вот это, ну, ти махчима это увогуле?
С моей точки зрения, безусловно, да, просто мне кажется, этим должны заниматься все-таки люди, которые... Наверное, вот национальная идея – это история людей, которые готовы на себя добровольно или принудительно, значит, там, взять бремя вождя или там, человека, который лидер и поведет нацию вперед. То есть, это на самом деле правда. Значит, соответственно, значит, так как я этим не занимаюсь, я не занимаюсь лидерством нации. Вот, например, там у нас вот в банке на самом деле, значит, мы сформулировали там нашу условно маленькую национальную идею Белгазпромбанка в виде миссии. Вот мне она там нравится, мы ее все там рассказываем, и это хорошо. Поэтому... Вот я не могу сейчас сформулировать национальную идею Беларуси, потому что я над этим реально не задумывался. Там, это не было моей, там, условно говоря, задачей. Но с моей точки зрения, ее сформулировать, вот еще раз, четкое понимание того, что все-таки эта национальная идея должна быть позитивной и устремлена в будущее, эта национальная идея должна использовать нашу особенность, и ментальную, или территориальную. И отсюда, как мне кажется, значит, она должна себе содержать два посыла. То есть, по большому счету, наверное, сейчас попытаюсь что-то сформулировать. Итак, Беларусь – это страна, которая четко понимает, что самой высшей ценностью является компромисс, то есть умение находить решение без войн. Это страна, которая продемонстрировала заботу о своих людях, предоставив им возможность быть открытым миру, и это страна, которая дает эту возможность всем другим, учитывая их индивидуальные особенности, Но база для их развития, это очень долгая история, но это я пытаюсь просто тезисы какие-то, но база для нее всегда будет являться компромиссной. То есть уважение в первую очередь к любой точке зрения и решение проблемы однозначно не силовое. Вот, вот что-нибудь такое, а значит, если все это подытожить, Беларусь – это национальная идея, это Беларусь – это страна, где можно построить свое будущее, не воюя за него, а, ну, не знаю, там, просто живя.
Прилетаю я в аэропорт Минска, а там большой такой транспарант. С нами можно договориться.
С нами можно договориться.
Нет, просто живи.
О, вот совершенно верно, значит, просто живи.
Это, видите, Сергей Дубовец сформулировал нам свою национальную идею, якая гучала так: «Запражи своего дьябла». Я говорю: Сергей, вот ты приходишь на поле, да трактор працуя, выходишь, и трактористу Петю кажешь: я принес тебе национальную идею. Запражи своего дьябла. И он раз и на сраку посеред поля исчел. Что это, як это? А тут все понятно.
Нет, кстати, вот интересная штука. На самом деле, когда-то вот можно ужать всю эту историю. Вот есть страны, где хорошо родиться. Есть страны, где хорошо умирать. Есть страны, где хорошо жить и работать. А Беларусь — это страна, удовлетворяющая любую из этих потребностей. В Беларуси было бы здорово, если было хорошо родиться, замечательная, значит, медицина. Беларусь была бы хорошо, значит, если бы это была страна, где хорошо умирать в спокойствии, значит, там на лужайке, окруженной родственниками. И Беларусь – это хорошая страна, где у тебя всегда есть работа, где ты обслуживаешь весь мир, где ты не воюешь, где ты уверен в своем будущем. Вот, собственно, что-то так.
Осталось найти, где тут место вот нейтралитету и
сусветным
дата-центром.
Вот как раз на базе нейтралитета и сусветным дата-центром и будет построена история, значит, которая даст возможность хорошо рождаться, удобно, красиво, значит, там, то самое, жить и умирать. Потому что нас будут беречь все. Вот Швейцарию берегут все, потому что там на самом деле, если там начнут воевать, станет плохо всем воюющим сторонам.
Бережите нас, потому что мы уратуем информацию для всего света.
Берегите нас, потому что мы бережем самое ценное — ваша информация.
Дякую великі. І такі ось подаруночок від Євроради і наших партнерів, крами Symbolbuy. Такий національний, все ж таки, колоритний кубочок, каб пам'ятати, що і у сучасних технологіях є місце для нейкого такого адметного національного колориту.
Великі дякую. Сподіваюся, що це кубочок, який зроблений з нанотехнологіями.
Безумовно. Бачите, уже одна технологія спрацювала. Заговорив по-білоруськи на проконці розмови. Дякую великі. Віктор Бабарика, Максим Горунов, Змітер Лукашук. Протягуємо шукати національну ідею.
Ідея X на Єврорадіо.